Снова заключает Господь завет. С оставшимся от потопа Ноем, он заключает завет в ответ на жертвоприношение Ноя. Ной совершил жертвоприношение, Господь обонял благоухание приятное от этой жертвы и сказал в сердце своем: «Не буду более проклинать всего живого за человека». Положена радуга в облаке. И сам завет заключен примерно в такой форме, что по завету человеку ничего не надо делать. Все делает Бог. Он наводит облако, является радуга, он видит радугу, вспоминает о том, что у него завет, и милует человечество. Но вообще, конечно, это только на первый взгляд, что со стороны человека ничего не нужно. Потому что завет этот заключен в ответ на жертвоприношение Ноя. Ну и этот завет люди не сохранили. Они не исполнили Божьего повеления плодиться, размножаться, наполнять землю. И прежде чем расселиться, или не расселяясь, они решили построить город и башню, сделать себе имя. Господь останавливает это строительство, и люди перестают понимать друг друга, смешивают языки. Это наказание от Господа, оно тоже вынуждено, как бы, или люди вынуждены теперь рассеяться. Завет опять не сохранен. Господь говорит: «Я буду миловать в ответ на жертву посвящения, или в ответ на жертву, которая всесожжение и чистая». То есть, когда человек спасен, то жизнь его теперь принадлежит Богу. И вместо того, чтобы воздать славу Богу, люди объединились в строительство Вавилонской башни, то есть строительство башни, которая утверждает самого человека. То есть этот завет был нарушен, и поэтому теперь Господь расселил все человечество по всему лицу земли. Где появились расы, в Библии не сказано. Просто из Библии известно, что потомки Хама пошли в Африку, потомки Иофета пошли в Европу, а потомки Сима остались в Азии. Но расы вообще откуда взялись, Библия не говорит. Просто из этого можно сделать вывод такой, что, видимо, где солнце было потеплее, там и люди были почернее. А в общем-то, потомки Иофета, они пошли в Европу, потомки Сима, они сосредоточились в Азии, но это в целом. А потомки Хама, они пошли в Африку. Опять Господь заключает завет. Нарушивший завет, люди рассеялись. Из рассеявшихся Господь избирает Авраама. Авраам был монотеистом, то есть он признавал единого живого Бога, в отличие от всех своих родственников. Даже его отец уже был в идолопоклонстве. И родственники Авраама тоже. И ту землю, которую Бог обещал Аврааму, и наследству его, или потомству его в наследство, в этой земле тоже уже было идолопоклонство. Ну, возникает вопрос, а откуда у Авраама знание о живом Боге? Детство Авраама, оно совпадает со старостью Ноя. Небольшой возраст, правда, до подросткового возраста Авраам мог услышать от Ноя или воспринять от Ноя еще те Божьи обетования и благословения, которые Бог обещал. Аврааму, с Авраамом Бог заключает завет, но после того, как Авраам выполнил три условия, поставленные ему от Бога: «Выйди из земли твоей, из дома отца твоего и отделись от родства твоего». То есть должно было быть полное отделение. И когда это отделение произошло, то Бог заключил завет с Авраамом. Полное отделение, и он должен был находиться в земле той, которую Господь ему обещал. Но Авраам, он тоже, когда наступил голод, он как бы не сохранился, или не хватило у него веры, и он уходит от голода в Египет. В Египте у него умножаются стада, он получает большое земное благословение, но там жена его оказалась в большой опасности. И кроме того, в Египте мы не видим ни одного жертвенника, который строит Авраам. И Писание говорит, когда он пошел в Египет, там употребляется такое слово «сошел». А когда он выходит из Египта, там написано «поднялся». То есть это тоже не случайно. Он туда сошел, а потом поднялся. И вот когда он поднялся уже из Египта, опять пришел в землю обетований Господних, ставит жертвенник, восстанавливается взаимоотношение с Богом, и когда заключает Господь завет с ним, Бог открывает ему, что твои потомки будут рабами или в рабстве, лет 400 или 430 лет. И когда жертву Авраам приносил, страх и ужас напал на него. Другой раз и возникает вопрос, откуда вот этот страх? Вероятно, он понял всю серьезность своего ухода в Египет по причине голода, потому что его уход определил рабство для его потомков на 430 лет. И действительно, Бог, заключив завет с Авраамом, знамение завета здесь уже со стороны человека теперь должно ставиться. Если заключенный завет с Ноем, радуга в облаке – это знак от Бога, то завет с Авраамом, знамение завета – это обрезание, это знак со стороны человека ставится. Та душа, которая не соблюдает этого знака, не носит на теле своем печати как бы признания Божьего обетования или вступления в завет с Богом, истреблялась из Божьего народа. Бог заключает завет с Авраамом, Исааком, подтверждает его с Иаковом, и этот завет проходит через Иуду. Но потомки Иакова, когда уже, да, до заключения еще завета с Иудой, они оказываются в Египте. Они уходят, потому что туда был продан Иосиф. Иосиф, он в Египте стал вторым по фараону. И Иосиф так сказал, что Бог послал меня сюда для того, чтобы сохранить жизнь великому числу людей. Эти условия в Египте тоже были наказанием. Но как всякий суд и всякое наказание, из него можно всегда извлечь урок и пользу. Так и тоже пребывание в Египте для народа израильского тоже были очень благоприятные условия для размножения. Если учесть, что время пребывания в Египте было всего 215 лет, за эти 215 лет народ из 70 человек умножился почти в 2 миллиона. Размножение или благословение вот в этом плане было настолько великим в это время. Ну, правда, у нас сразу, наверное, возникнет вопрос, а почему 215? Вроде Писание говорит 430. Но, во-первых, когда мы читаем родословную Левия, то по родословной Левия получается максимально до 300 лет. Четыре поколения, которые были в Египте. И еще апостол Павел нам вообще в этом смысле пошел навстречу. Или он, оказывается, уже, наверное, занимался этим вопросом. И он в послании к Галатам пишет, что от завета обетования, заключенного с Авраамом, до завета закона, заключенного с Моисеем, прошло 430 лет. Хотя в Ветхом Завете сказано, Аврааму сказано было, а потом еще раз было повторено, уже это написано в Пятикнижии Моисея, дважды написано, что будут в порабощении лет 400 или 430 лет. Вероятно, в Ветхом Завете, когда Аврааму сказано, имеется в виду время все. Вот когда Авраам пошел в Египет, все, это уже называется рабством. Он хотя и сам поднимался. Исаак до Египта не доходил, но все-таки тоже по причине голода опускался сюда и поднимался. А Иаков тоже пошел в Египет и уже с семейством остался. То есть рабство началось с момента слабости Авраама. И с этого времени прошло 430 лет до выхода из рабства египетского. До ухода в Египет можно посчитать от завета обетования до ухода в Египет прошло 215 лет. И поэтому мы, ну, как бы делаем такой вывод. Значит, и пребывание в Египте тоже примерно было таким же, 215 лет. Но это, в общем-то, не столь важно, просто откуда берутся, может быть, вот эти цифры, это для этого. Теперь Господь заключает опять завет. Получается, завет, заключенный с Авраамом, опять не был сохранен. Завет, заключенный с Авраамом, он обещал ему семя. И, между прочим, каждый завет это подтверждал. Обетование семени после грехопадения. Здесь Господь говорит, я буду миловать человечество. Господь заключает завет с Авраамом и говорит, в семени твоем благословятся все народы. Но завет именно земного характера, или как бы Господь избрал Авраама, избрал народ для того, чтобы подарить им землю в наследство. Но по причине голода Авраам уходил, Исаак уходил, и Иаков ушел. То и результатом, или как бы наказанием от Бога было рабство. Они оказались в Египте, туда, куда уходили от голода. Там они оказались в рабстве. Даже Писание так описывает, что как будто они нечаянно там в рабстве. Они не для рабства туда уходили. И даже по позволению Бога. Когда Авраам уходил, конечно, он Бога не спрашивал. Он потерял там и жертвенник, и все. Исаак уходил, он тоже Бога не спрашивал. А когда Иаков уходил, это уже был человек богобоязненный, с поврежденным бедром, и уходить в Египет он не хотел. Но Господь ему повелел. Говорит, иди, не бойся, и оттуда я выведу тебя, выведу потомков твоих. То есть, после, когда окончатся времена этого рабства. И рукою Моисея Господь осуществляет выход из Египта. Когда они вышли из Египта, в книге пророка Иеремии мы читаем, что Господь, выведший их из земли египетской, их вывел не для того, чтобы дать им заповеди, а Он их вывел для того, чтобы стать их Богом, и чтобы этот народ был Его народом. Как появился закон тогда? Если выход был не для того, чтобы дать им заповеди, а для того, чтобы быть их Богом, и чтобы этот народ был Божьим народом, а закон появился, можно сказать, по требованию народа. Вообще это описывается в самой истории, как оно было. Когда они пошли уже, ропот появился. Господь стал наказывать за ропот. И народ стал просить Моисея, пусть с нами Господь не говорит. Пусть Господь говорит с тобою. То есть, пусть Он тебе объявит все заповеди, все требования. Пусть Он тебе даст закон, а ты нам передашь то, что тебе Бог скажет, и все, что скажет Бог, мы выполним. Так появился закон. То есть закон появился по требованию народа. Конечно, это закон опять, это то, что Бог опять использует для того, чтобы заключить завет с этим уже народом, посредством этого закона. Но этот закон, который появился по требованию народа, очень похож с тем деревом познания добра и зла. Бог насадил это дерево. Бог дал этот закон. Бог насадил дерево и знал, что человек все равно протиснется к нему и все равно вкусит и падет. Теперь Бог знал, что дав этот закон, ни один смертный человек не сможет его выполнить. Зачем тогда Бог дает закон? В первую очередь для того, чтобы человек обнаружил неспособность спасти себя самого. Чтобы человек пришел к выводу такому, что проклят всяк, кто не исполняет написанного в законе всего и постоянно. Чтобы человек, можно сказать, пришел к выводу, что все Божьи заветы он нарушает. Какие бы заветы с ним ни заключали, он остается несостоятельным исполнять эти заветы, чтобы он понуждался в Спасителе. Это, между прочим, как раз и есть пятый период под законом. И в послании к Галатам апостол Павел говорит, что закон есть гетоводитель ко Христу. То есть таким образом появилась большая нужда в Спасителе. Потому что люди по закону, которые потребовали от Бога, приговорили всех людей к смерти. Если до этого еще как-то, может быть, не такое страшное наказание, как бы висело над людьми. Не потому, что люди не были грешниками. Но Писание так говорит, пока закона нет, невиновны. Когда появился закон, тогда всех он заключил, ну, как бы в непослушании. То есть он всех объявил или сделал грешниками. Но, братья и сестры, я думаю, мы понимаем, не закон сделал людей грешниками. А что сделало людей грешниками? Желание быть Богом. Желание утверждать самого себя. Это, в общем-то, и увело человека от Бога. Человек пошел от лица Господня. И теперь, заключая завет, вообще само требование завета, оно тоже похоже на то же самое. Человек не хочет, чтобы напрямую общаться с Богом, а он говорит, пусть Господь тебе говорит, то, что Господь скажет, ты объявляй нам, а мы выполним. Моисей поднимается на гору, берет скрижали. Скрижали сделаны были Богом. Написано там было Богом 10 заповедей. И когда Моисей сходит с горы, он видит пляски и песни вокруг Золотого Тельца. И он разбивает скрижали. Вот Интересно, почему Бог не обвиняет Моисея за то, что он разбил скрижали? Но единственное, там мы замечаем, когда второй раз Моисей поднимается на гору, то он должен был сделать скрижали сам, а Бог написал уже своим перстом, но все-таки письмена эти были Божьи, то есть заповеди эти были Божьи, они Богом были даны. А все-таки, ну ничего Бог не говорит в обвинении Моисею. Если сказано, что у вот Миривы не явили святости, там сделано замечание, а вот за скрижали и слова не сказано, что что-то сделано не так. Я думаю, вот этим актом или тем, что Моисей разбивает скрижали, он уже показывает еще до получения закона. Народ уже показал, что закон Божий он не в состоянии выполнять. И если бы он не разбил эти скрижали, то этот закон уже сразу бы вот все это общество или все это торжество должен был уничтожить. Потому что они закон этот еще не получили, а уже сделали себе идола и плясали вокруг него. То есть, это, оказывается, со стороны Моисея тоже был акт милости. Он стоял за народ. Он даже сам жертвовал собой ради того, чтобы помилован был этот народ. Бог говорил Моисею, давай я этот народ истреблю, потому что этот народ негодный, а от тебя я произведу другой народ. Но Моисей, я думаю, понимал, что другого народа, во-первых, и быть не может. И еще ему очень жалко было этот народ, который он вывел. И еще он говорит, Господи, если ты истребишь этот народ, то ты сам получается несостоятельный. И все люди, которые смотрели на все это вот действие твое, на этот народ особенный, они скажут, Бог несостоятельный. Он вывел и не смог довести. То есть, Господи, ты о своей славе подумай, или о себе самом позаботься, и ради себя самого помилуй этот народ. И такая речь Богу оказалась приятной. Господь помиловал народ. Правда, те, которые вышли из Египта, они все пали костьми в пустыне, кроме двоих, Иисуса Навина и Халева, а потомство их все-таки вошло в землю обетований. Здесь заключается завет закона, и у этого завета мы тоже читаем, есть знамение. Это написано в книге Исход, 31 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто сквернит ее, да будет предан смерти. Кто станет вонну делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуют субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки». Знамение. Опять знамение завета. Но знамение, братья и сестры, это знак, это одно и то же слово. Знамение или знак. Вы вступили в завет со мной. Значит, с вашей стороны теперь должен вот этот знак быть. Будет этот знак. Ну, где мы еще знаки встречаем? Когда выходили из Египта, какой знак должен быть? Перед выходом из Египта на косяках должна была быть кровь. И эта кровь будет знаком. И ангел-губитель проходит мимо того дома, на котором есть знак крови. И это знамение завета. Или знак завета. Значит, здесь знак. Как узнать, принадлежит народ Богу или не принадлежит? Обрезание свидетельствует о том, что принадлежит. Заключается завет закона. Как узнать, желают или соблюдают ли, или находятся ли в завете с Богом? А они должны соблюдать этот знак, то есть хранить субботы. В отношении суббот сказано о двух субботах. Субботы мои соблюдайте, это будет знамением, и субботу соблюдайте. Субботы имеется в виду, это седьмой год, земля должна была оставаться в покое. И потом юбилейный год, это два вместе получается, 49-й и 50-й, тоже земля в покое. А суббота – это седьмой день в неделю. Значит, теперь нужно было светить седьмой год и светить седьмой день. Вот такой вопрос. Кто-нибудь нашелся, кто исполнил закон? Кроме Иисуса Христа? Никто. Четвертая заповедь этого закона – храни день субботний. Эту заповедь кто-нибудь исполнил? Исполнил в полном смысле слова. Кажется, ну, наверное, эту исполнили. Нет, не исполнили. Во-первых, нарушили все субботы. Мы никогда не читаем в Писании, что землю в седьмой год евреи оставили в покое. Они, может быть, и не обратили внимания на это Слово Божие. Что это знамение завета. Правда, седьмой день, когда вышел человек собирать дрова, в седьмой день его побили камнями. И вообще, седьмой день они вроде бы соблюдали. Но, братья и сестры, вообще весь закон, он был представлен народу так, чтобы, по крайней мере, было какое-то утешение, чтобы было какое-то стремление, чтобы люди поняли или хоть сколько-то-нибудь старались исполнять закон. И когда они сколько-нибудь будут стараться, у них не будет получаться. Ну, для того, чтобы надежду не потерять, закон был представлен в такой форме, что он как будто выполним. Юноша подходит ко Христу и говорит: «Как? Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос говорит: «Ты в законе что читаешь?» «А это я, говорит, все сохранил от юности моей». Ему казалось, что он закон исполнил. Но, говорит, мне еще чего-то не достает. Господь говорит: «Тогда исполни закон». То есть он немножко раскрыл суть того закона, который он исполнял. Ему казалось, что он исполнял этот закон. А он говорит: «Тебе, мне еще чего-то не достает». Он говорит: «Тогда хорошо, продай имение, раздай». То есть, как в законе сказано, люби ближнего, как самого себя. Вот продай, что у тебя есть, поделись с теми, у кого нет. И приходи и следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах. Но он думает: ну неужели такой закон, он не был согласен исполнять и отошел от Христа с печалью. Закон не мог выполнить ни один смертный. И четвертая заповедь, она так же, как и весь закон, она, в общем-то, всех приговаривала к смерти. Потому что храни день субботний или будь в покое в день субботний, слово «покой», я думаю, если его расшифровать, мы его часто употребляем. Вот когда человек умер, кем он стал? Покойником. То есть он вошел в абсолютный покой. Значит, быть в абсолютном покое, это значит быть покойником. Ну, наверное, это человеку это и невозможно выполнить, да? Если он стал покойником в день седьмой, то в понедельник он уже не может ожить, если он вошел в покой. Весь закон, его можно сравнить вот так. Перед спортсменом поднята планка, спортсмен, который прыгает, берет высоту, поднята планка на 5 сантиметров. И вот любой, кто пытается перепрыгнуть, он, подбегая к этой планке, сбивает ее. 5 сантиметров не может перепрыгнуть. Примерно вот так был представлен закон. То есть это не вся святость Божья была отображена, а просто некоторые требования, которые должны были обнаружить неспособность человека спасти себя самого. И 5 сантиметров человек не мог взять. Пришел Христос. Вот это требование закона, 5 сантиметров, он взял. И поднял планку, ну, примерно на метр, образно так скажем. И теперь любой христианин этот метр свободно перепрыгивает. А что произошло? Человек был связан грехом, он находился под проклятием или под клятвой закона, и поэтому любую высоту, она для него просто невозможна, он связан. А когда пришел Христос, освободил, исполнил за человека, и вселяет, ну, или поселяется в сердце его Духом Святым, и дает ему возможность, и требования, которые можно сказать, открылись по благодати, они оказываются выше. Между прочим, у многих людей понятие такое. По закону, мы не можем оправдаться, поэтому мы живем под благодатью. А под благодатью это беспредел. То есть это я делаю, что я хочу. Братья и сестры, это по Писанию это не так. По Писанию Христос говорит, вы слышали, что сказано древним? Не убей. А я говорю вам, то есть было 5 сантиметров, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Вы слышали, что сказано древним? Люби ближнего, ненавидь врага и люби ближнего своего, да? А я говорю вам, что любите врагов ваших. И, братья и сестры, что значит благодать? Благодать – это освобождение от закона, правильно. Но благодать – это значит соединение с Богом. И уже жизнь теперь и требования, но они не выражены как требования. Просто благодать отличается от закона тем, что закон требовал и приговаривал. То есть, по закону ты должен, а по благодати я хочу. Оказывается, человек, который соединил жизнь свою со Христом, он хочет теперь. То есть закон заповедей, это в послании Ефесянам написано, Господь упразднил. А упразднил, то есть сделал ненужным, или как бы освободил от клятвы закона, чем? Закон заповедей он упразднил учением. Оказывается, если мы входим в школу Христову, только школа чем отличается от закона? Ну, закон, это опять можно сравнить. Закон требует от человека, родившегося, сразу знаний, ну, примерно 10 классов. Это, ну, я беру по российским стандартам. И вот если родился человек, ему экзамен делают, он не может сдать ни химию, ни физику. Все, негодный, приговорен к смерти. Это был закон. Закон как бы так поступил со всеми людьми. Он представил только минимум каких-то знаний или требований к человеку. Человек оказался несостоятельным и подвергся наказанию, то есть оказался виновным перед Богом. Теперь пришла благодать. То есть закон Бог заменил учением и помещает нас в школу Божьих учеников. И у нас мы сначала учимся в первом классе, потом во втором, потом в третьем, потом в десятом, потом поступаем в высшее учебное заведение, потом еще выше. Получается, человек достигает большего уровня и познания, чем требовал от него закон. И это как раз жизнь по благодати. Там не наступает сразу смерть или приговор на себя взял тот, кто исполнил закон, а человеку дана возможность жить по духу или жить с Богом в общении. Вообще этот период, он как бы и весь этот период отображал опять сущность вот этого закона заповедей или завета закона, который был заключен уже теперь с одним народом, с народом израильским. Бог избрал этот народ. Этот народ потребовал закон, Господь дал ему закон. И теперь Господь по этому закону и учит этот народ или воспитывает этот народ. Конечно, Господь представил минимум закона для того, чтобы опять не погубить этого народа, а для того, чтобы его приблизить к себе и в то же время все-таки обнаружить его греховность. Вот это было назначение закона. Господь, дав закон, ввел народ свой в землю обетований. Правда, Моисей не смог ввести народа в землю. Почему? А он был представителем закона. И по закону было так. Проклят всяк, кто не исполняет написанного в законе всего и постоянно. Моисей, как кратчайший человек, не явил святости у вод Меривы, и по этой причине в землю обетований войти не мог. Конечно, судьба вечности – это вопрос другой, но именно в землю, которую Бог обещал народу своему, самому кратчайшему человеку, Бог не позволил войти. Он только возвел его на высоту горы и говорит, взгляни на гору, на эту землю прекрасную, которую Бог обещал народу своему, взгляни и помирай. Иисус Навин ввел в землю обетований. Иисус Навин, Моисей, судьи. В это время, можно сказать, было теократическое правление. То есть здесь правил Бог. Теократия – это от слова «божье правление». Было божье правление народом. То есть у этого народа, у народа израильского, не было царей, не было монархии. А здесь правил Бог через своих служителей. Сначала через Моисея, потом через Иисуса Навина, потом время от времени Бог ставил судей. Когда мы читаем книгу Судей, там часто встречается такое выражение, особенно в конце этой книги, что не было царя в Израиле, и каждый делал, что ему казалось справедливым. Когда первого царя себе попросили, и этого царя Бог им дал, Саула, мы знаем, что это было неугодно тоже Богу. И когда все-таки народ требовал царя, и Самуил помазал им Саула, то Самуил объяснил. Он говорит, что это страшное дело, которое вы сегодня потребовали. Потому что вы отказались от Божьего правления, вы захотели быть как прочие народы, то есть вы отказались от Господа. Народу страшно стало, потому что знамение Самуил попросил с неба. Народу страшно стало, а Самуил говорит, теперь грех этот вами сделан. Поэтому по-другому не будет, только вы дальше не уходите, но вы и царь ваш служите Господу. И тогда Господь все-таки еще милость окажет и этому народу. То есть получается избрание первого царя подобно тоже созданию закона. Сначала потребовали, когда получили, увидели, что они себе выпросили, но поворота нет. Но хотя бы в этих условиях, хотя бы приняв этого царя, вместе с ним служите Богу, и милость Господь все равно окажет. По крайней мере, если не на земле, потому что на земле быть под гнетом царя и выполнять волю, это тоже рабство, чужую волю. Но все равно это рабство опять должно способствовать тому, чтобы Бога искать. И еще, когда судьи правили, не было царя в Израиле, и каждый делал, что ему казалось справедливым. На первый взгляд кажется, что идет речь о том, что как жалко, что здесь нет монархии, что здесь нет царей. Были бы цари, и все было бы хорошо. Но дело в том, что это Слово Божье. И не было царя в Израиле, и каждый делал, что ему казалось справедливым, не идет речь о земных царях, а идет речь о том, что во время правления судей люди отказывались от правления Бога. Они отступали снова и снова. Вообще этот период, он этим характерен. Чем дальше они отступают от Бога и смешиваются с народами, куда их Господь вел, чем дольше наказание. Как будто Господь их немножко морит. И когда вот они устают уже от иноплеменных или от этих народов, которые лишают их и пищи, и благословения всего. Когда уже никто не имеет права даже заточить своего, ну, сошняка, а все надо куда-то ходить. Под гнетом таким находится народ. Они вопиют, и Бог им ставит судью, судья избавляет. Проходит немного времени, и они опять туда же, где были. Опять Господь судью ставит, опять избавление, опять отступление, и все время судей этим характерно. Не было царя в Израиле. То есть отказались от правления Божия. Поэтому и жизнь была такой сложной. Теперь они говорят, мы хотим быть как прочие народы. Ну и получили Саула. Между прочим, Саул, мы читая по Писанию, находим, что его поставил Бог. Или нет? Самуил выбирал сам человека. Вот посмотрел так и говорит, нет, вот этот человек, наверное, подойдет, а этот не подойдет. Нет. Бог ему говорил. Бог говорил, к тебе завтра придет вот такой-такой человек, и его я определил для служения моему народу. Он должен быть царем. Самуил и плечо приготовил для будущего царя, и рассказал все ему. И, между прочим, когда он, наконец, его помазал и поставил его перед всем народом, правда, его долго искали, он скрывался там в обозе. Но когда он его поставил перед всем народом, то оказалось, что этот человек и красивее всех, и выше всех от плеч своих на голову. Значит, самый высокий еврей был только по плечо Саулу. То есть это была красота. И Самуил настолько это тоже понравилось или полюбилось, что даже тогда, когда Господь отверг его, он все равно еще продолжал плакать и переживать. Он, ему понравился этот человек, и как царь. И действительно, как царь он был очень и, ну, состоятельным. Он вел войны Господни и успешно их вел. Он как-то и за народ свой тоже стоял, Саул. Это не был таким, ну, человеком, который, которому, может быть, абсолютно все равно было. Но все-таки одна черта у этого человека очень серьезно плохая. Какая? Он отверг Слово Господне. А раз он отверг Слово Господне, то он пусть самый прекрасный человек, но Господь отверг его. И Господь избирает себе другого, мужа по сердцу своему. Но если мы сравниваем этих двух царей, Саула и Давида, Давида тоже избирает Господь. Саула мы тоже читаем в Писании, избрал Господь. Но когда вдруг избирается Давид, то Господь Самуилу говорит, того народ себе избрал, а я себе избрал мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. Так как получается? Значит, того народ все-таки избирал или Бог избирал? Получается, сначала Писание говорит, что Бог избрал, а потом сказано, народ это избрал себе. Что здесь имеется в виду? Народ потребовал царя, и это Бог имеет в виду. И вы избрали, и я вам поставил царя, соответственно, вашему представлению о царе. Вы хотели быть подобны прочим народам? Пожалуйста, я вам и поставил царя, самого высокого и самого красивого. То есть, самого-самого. Вообще, кто должен был выходить на сражение с Голиафом? Самый-самый. Но оказалось, что этот самый высокий и самый красивый был чуть-чуть меньше Голиафа. Оказывается, на самого-самого есть еще управа. То есть есть еще выше и еще красивее, еще сильнее. Потому что Голиаф был 3,5 метра ростом. Это серьезный рост. И даже Саул, когда он увидел этого великана, он в трепет пришел. И весь народ, он, в общем-то, не находил в своей среде, в народе Божьем, вот такое что-то подобное, чтобы можно было сразиться с этим великаном. И как, которого Господь избрал, он почему-то и оказался победителем этого человека. Но вот очень важно обратить внимание на то, как воспитывался Давид, или как Господь подготавливал себе этого человека. Давид в семье был какой по счету? А? 7-й. Сыновей у Исея было 8. Давид был меньше. Вот как теперь это все сопоставить? 7-й, сыновей 8, а он меньший. А? Бывает так, что 7-й меньший, а 8-й больше 7-го. Бывает. Бывает, папа зовет сына, поручение хочет дать. А тот сын, уже зная, что папа поручение ему приготовил, уже сразу зовет следующего. Для чего? Перепоручить. То есть он уже знает, что сейчас будет поручение, и поэтому он заранее выясняет, где находится тот, кому можно это дело перепоручить. И я думаю, что Давид это был как раз тот, на котором останавливались поручения. И 8-й бывало ему поручение свое перепоручал. Ну, он находился в таком положении в семье. Когда призвали... Или когда Иисею сказано было, собери завтра всю свою семью к обеду, пусть все освятятся, и мы будем совершать, ну, там трапеза будет, и помажем, Господь укажет, кто из них будет царем. То есть Иисею сказано было, и он позвал всех. Написано 7-х. Проводит старшего Елиава и думает, это верно помазанник Господень. Но Самуил говорит, вернее, он так в себе нет, Господь этого не избрал. 2-й проходит, и этого не избрал. И я думаю, каждый из них проходит и сам себе думает, не я ли, Господи? Нет, не ты. Теперь и восьмой прошел, 7 сыновей прошло перед Самуилом. И восьмой прошел, и этого не избрал Господь. И тут у Самуила вопрос, а все ли дети здесь? Говорит, есть там еще меньше. То есть, ну все могли быть, даже восьмой, ну может из него бы получился царь. Но Давид, нет, из него царь никакой не получится. Вот он там овец пасет. А вообще, что это за прекрасная личность? Братья и сестры, иногда думают, что меньший, или Господь избрал не мудрое, Господь избрал немощное для того, чтобы посрамить сильное и знатное. Но это немощное, оно действительно и очень... Ну, это не такое уже немощное, что все самое безумное или самое юродливое, вот это Господь избирает. Просто Он избирает не мудрое и немощное для того, чтобы посрамить мудрое и сильное. То, что мудрым и сильным в своих глазах является. И вот теперь Саул, это тот, который был выше и красивее, он с Голиафом не справляется, а Давид справляется с Голиафом. А почему? Когда его отец послал, мы вот в этом посланничестве отца обнаруживаем, насколько это была прекрасная личность. Он встал очень рано. Своих овец поручил сторожу. Значит, любое дело, он не был безответственным, он привык к этому, отвечать за свое дело. Берет продукты, несет к стану. А там увидел Голиафа. Но теперь у него вот эти сумки, он эти сумки поручает обозному сторожу. Это все не случайно в Писании подмечается. И теперь начинает спрашивать, а что будет тому человеку, который пойдет сразиться с Голиафом? Брат был очень недоволен, старший брат. Он говорит, я знаю дурное сердце твое. На кого ты оставил там немногих овец? Ты пришел сражение посмотреть. А он говорит, не слова ли это? То есть это слова. На самом деле, я разве бросил своих овец? Там сторож есть. И сюда я пришел не на сражение смотреть, это слова. Вообще фактов таких нету, что я пришел любопытничать или сражение смотреть. Я пришел продовольствие принести. И они у обозного сторожа. Это все слова. И опять отвернулся от него и опять начал спрашивать, что же будет тому человеку, который пойдет сразиться с Голиафом. Он не хотел подвязаться недостойно или незаконно. Ему нужно было законное основание для того, чтобы идти на Голиафа. Позвали его к Саулу. Саул говорит, посмотрел так, видимо, говорит, ну что ты сделаешь с тем великаном? Если он не справляется с ним, ему страшно выходить. А что этот? Я не думаю, что Давид был на голову ниже. Нет. Он был, может, подобно всем евреям. И когда Саул предложил ему доспехи свои, ну не то, что именно свой размер, свою одежду, он-то повыше всех. Ну, он доспехи, в которых ходили люди Саула. Но когда он померил эти доспехи, он понял, что так он не может идти против Голиафа. Он просто не привык надеяться на вот это, на вот эту защиту, на кольчугу, на оружие это. Он не привык так. И он говорит Саулу, я по-другому пойду. Раб твой, когда в поле пас овец, бывало, говорит, и медведь, и лев нападал. Или нападал на стадо, брал этого ягненка, я тогда отнимал. А если, говорит, медведь или лев не отдавал мне, то я брал его за космы и поражал. Но я думаю, братья и сестры, все равно, наверное, уже Давид теперь растет в наших глазах. Оказывается, это не такой уж, ну, самый-самый, последний. Значит, просто его таким считали, да, к нему так относились. Его считали самым незначительным, самым меньшим. Вот там овец спаси, ну то, что никто не хочет делать, то ему и приходилось делать. Но там выкристаллизовывался характер, угодный Богу. И для того, чтобы победить льва и медведя, я думаю, ему нужна была сила Божья. И он об этом и говорит. И Бог был со мною, и я поражал. Потому что ему каждая овечка дорога была. А теперь, когда он видит воинство народа Господня, и их этот необрезанный поносит, он говорит, а он не сильнее ни льва, ни медведя. И с этим необрезанным будет то же самое, что со львом и медведем. И как, то есть он не понимал, как у всего народа такие глаза закрыты, они не видят, что здесь война Господня. И он не говорит, что я его поражу. А он говорит, Господь его предаст. Потому что не может быть, чтобы воинство Господне теперь потерпело поражение даже от этого великана. Не может быть. Просто должен быть кто-то, кто должен выйти ему навстречу. Давид согласился сделать это. Берет пращу, 5 гладких камней и выходит навстречу Голиафу. Немножко так для разрядки. Михаил Иванович однажды, Хорев, ну, может, его знают братья и сестры некоторые, в одном собрании находился, а там подросткам поручили проповедовать. И вот один из подростков, у него была тема «Поражение Голиафа». Ну и вот он так рассказал, прочитал эту историю, рассказал сколько мог, и потом обращается к слушателям и спрашивает, а вы знаете, почему Давид взял 5 гладких камней? Михаил Иванович голову втянул, говорит, я сижу, только бы не спросил меня, я же не знаю. Почему 5 гладких камней? А он так, знаете, обвел всех слушателей, ну, подросток, обвел всех слушателей глазами и говорит, на прозапас. Ну, все понятно. Значит, просто для уверенности, ну, на прозапас. То есть, если первый камень, может быть, не в цель, ну, второй, и третий, и четвертый, и пятый, ну, прозапас. То есть, это не был такой самоуверенный, что вот один камень, и хватит. Ну, 5 гладких камней. Ну, так, видно, легло ему на сердце. Но 5 не понадобилось. Первый камень, он был в цель. Дело в том, что, оказывается, этот человек, ну, мы видим, не простачок, да? И из пращи он в цель. Если за сынов Вениамина сказано, что они в волос стреляли с лука, то есть такие были очень способные, то у Давида способностей не меньше было. Но, братья и сестры, эта способность никак не воспитывалась в соревнованиях где-то, когда человек утверждал самого себя. А эта способность воспитывалась, когда он душу свою полагал за овечек своих, за животных. И там у стада вот у него такие способности, оказывается, появились. Никто из родственников даже не подозревал, потому что он ни в каких соревнованиях нигде никогда не участвовал. И только тогда, когда он вышел на поединок с Голиафом, вот тут открылось, оказывается, всем. И здесь тоже не для утверждения самого себя, а он здесь пошел, потому что поносилось воинство народа Господнего. И поражение. Голиаф пал. Это муж по сердцу Божию. Правда, когда мы читаем потом, Господь утвердил и это царство. Он утвердил это царство после того, как Саул сам умер. И Давид был притесняемый Саулом, но был помазан, но на царство Саула никогда не претендовал. Он говорил, на помазанника Господня я руки не подниму. Хоть что пусть будет. И, братья и сестры, это не просто слова. Когда умер Саул и Иоаннафан, то в плачевной песне Давид, никто его не принуждал, он бы мог так сказать, «Господи, благодарю Тебя, что Ты избавил меня от всех врагов моих ныне». Но он не так говорит. Он говорит, «Израиль, краса Твоя сегодня пала, сильные люди пали». То есть Израиль со смертью Саула и Иоаннафана потерял свою красоту. То есть перед ним этот помазанник Господень оставался помазанником до дня смерти, хотя он дискредитировал себя во всех отношениях. То есть он не оправдал своего доверия, он показал себя таким неспособным царем, который утверждал только себя, и в конце жизни уже много страданий было от царства Саула. Но Давид относился к нему как к помазаннику Господню. И поэтому и царство Давида оказалось твердым. С ним Господь заключает завет. Завет Господь заключает с Давидом, когда он решил построить храм. Сначала пророк сказал, все, что у тебя на сердце, делай. Потом, получив откровение, возвращается к Давиду и говорит, нет, Бог не хочет, чтобы ты строил. Почему? Потому что Бог хочет устроить тебе дом. Он хочет, чтобы у тебя не прекратился сидеть на престоле от потомства твоего, пока не придет Христос, Спаситель. То есть навеки твой престол Бог утверждает. Он тебе дом твердый создаст, Бог. Он тебе царство непоколебимое создаст. Ну а храм, то, что ты хотел все-таки построить, или что-то сделать для Бога доброе, то это пусть сделает сын твой Соломон. Во-первых, ты пролил много крови. Это опять тоже говорит о том, что Бог не за то, чтобы насилие совершалось, и Бог не мог принять такое теперь служение от Давида, чтобы он строил храм, а должен был строить храм Соломон, сын Давида. Если сравнивать вот этих двух царей, то можно сказать, Саул, он охарактеризовал себя как человека, который отверг слово Господне, и Господь отверг его. Причина, по которой Господь отверг его, грех. Давид тоже сделал грех, но почему-то Господь его не отверг. Почему Господь Саула отверг, а Давида не отверг? Это очень важная истина вообще для всякого человека. Все люди виновны перед Богом. Пусть виновны не так сильно, как Давид, а виновны только так, как Саул. Саул, грех его заключался в том, что он не убил Агага. А грех Давида заключался в том, что он убил Урию. Этот убил и согрешил, а этот не убил и согрешил. Но кого бы мы помиловали? Наверное, этого, который имел сострадание. Из сострадания к Агагу он оставил его в живых. А этот убил и не имел сострадания, говорит Писание. За то, что не имел сострадания, ему за овечку надо было заплатить вчетверо. Почему Господь все-таки милует Давида, а Саула отвергает? Потому что Саул отверг слово Господне-то, во-первых, а он не сокрушался, не каялся. Он рвал одежды на священники, но не рвал одежды на себе. А Давид, когда он согрешил, прах и вретище было на голове его. И он говорит, от вседневного стенания моего обветшали кости мои. И одного он только просил, чтобы Духа Святого Господь от него не отнял. Удивительно, и царства он не лишился. И даже престол его твердый оказался на все века. Хотя грех по величине, или можно сказать по сути, был гораздо тяжелее, чем грех Саула. Саул, он только не убил человека. Братья и сестры, не в этом вина, кто больше согрешил. А вина остается на том, кто не кается перед Богом. Саул даже согласен был признать свой грех. Он говорит, да, я согрешил. Но этого оказывается мало. То, что он рвет одежду на священники и говорит, почти меня перед старейшинами народа моего. То есть, не урони меня в глазах всех. Сделай что-нибудь, чтобы меня и дальше признавали правителем или царем. Вот это сделай. Поэтому Господь отверг его. Саул царствовал 40 лет, Давид царствовал 40 лет и Соломон царствовал 40 лет. Во время царствования Саула, Давида и Соломона царство в Израиле было единым. Ну, это уже правление царей или монархия, как ее называют. Вообще правление царей, оно оставалось почти до Христа. То есть оно оставалось до ухода в Вавилон. Потом уже было правление тоже царское, и царями они назывались, те, которые были представителями из народа Божьего. Но они находились всегда в какой-то зависимости. Конечно, 70 лет плена здесь цари были тоже в плену, а потом, когда вышли из плена, они были цари, но все время какая-то вражда между, ну, международная даже, там то храм оскверняли, то храм освобождали, то завоевывали их, евреев, то они немного освобождались, но полной свободы уже после Вавилонского плена народ израильский не получил. После Соломона, мы говорим, что при Соломоне, Давиде и Сауле царство было единым, а после Соломона царство разделилось. В Иудейском царстве было 10, ну, было 2 колена. Это колено Иуды и колено Вениамина. Колено Иуды – это Давид был из Иудового колена, а колено Вениамина – это Саул был из Вениаминова колена. Получается, в связи с тем, что дом Саула ослабевал, а дом Давида укреплялся, то дом Саула подчинился дому Давида, и поэтому в царстве иудейском осталось всего вот этих два колена. То есть можно сказать, что это было только колено Давида, но в связи с тем, что Вениамин подчинился, и он остался в этом колене. Все другие 10 колен, они отошли от Израиля. Или от царства народа Божьего. Когда они ушли, то царь Иеровоам, он закрепил этот уход двумя жертвенниками. В Дане и Вифиле были поставлены два жертвенника. Для чего? Там прям так определенно написано. Для того, чтобы эти 10 колен не ходили на поклонение в храм в Иерусалим. Потому что думал царь, если они будут ходить в Иерусалим на поклонение, их сердце обратится к Богу, и они меня убьют, и возвратятся, и признают вот это царство, где есть храм и где есть служение Богу. И для того, чтобы этого не произошло, он ставит два жертвенника. Вообще, поступок Иеровоама, на чей поступок похож? Я думаю, на поступок Саула. «Почти меня перед старейшинами народа моего». Только он уже отошел или отступил дальше. Он уже не обращался ни к каким священникам, а в служение вот этим идолам. Он на это служение ставил, кто этого желал и кого он хотел. То есть это уже теперь не имело никакого значения. Эти 10 колен так и не возвратились в народ Божий. Было пробуждение здесь однажды, но возвратиться, они ходили на поклонение в Иерусалим, кто-то остался, но все равно возвратиться в это царство они не возвратились. 9 династий, которые сменяли одна другую уничтожением предыдущей, 9 династий, то есть можно сказать 9 раз Бог давал возможность народу израильскому, 10 коленам, уничтожить жертвенники и возвратиться к народу Божьему. Но ни одна из этих династий с этой задачей не справились. И каждой династии было в обвинение поставлено. Но отмечено, может, много доброго, а сказано от жертвенников или от этих идолов, которые установил Иеровоам, народ не был освобожден. И поэтому вступала следующая династия в силу. Когда 9-я династия не оправдала доверия, приходит Навузардан, царь ассирийский, и уводит эти 10 колен в плен, и они остаются нераспознаваемыми даже до сегодняшнего дня. 10 колен. Колено Иуды. В общем-то, колено Иуды, оно все-таки состоит из всех 12 колен. Как царство, оно состоит в целом из двух колен, колена Иуды и Вениамина. Но, когда были установлены жертвенники в царстве Израильском, тогда из всех колен, кто чтил Бога и боялся Бога, переходили в царство Иудейское. И когда была совершена Пасха, и на Пасху были приглашены все из Израильского царства, опять там остались кто-то, кто остался жить в царстве Иудейском. И потом, когда из Вавилонского плена возвращалось Иудейское царство, то вместе с Иудейским царством возвращались некоторые и из Ассирии. То есть царство Иудейское воскресло, но оно воскресло уже со всеми 12 коленами, ну а в целом 10 колен, они растворились среди народов и остаются нераспознаваемыми до сегодняшнего дня. В царстве Иудейском на престоле всегда оставались потомки Давида. Правда, некоторые цари, вот здесь на панораме, они отмечены немного не на красной линии, а немного выше. Красная линия – это линия обетования семени. А эти люди, они оказались виновными в том, что линия обетования почти прервалась. И они, когда в Евангелии от Матфея мы читаем родословную Иисуса Христа, они в эту родословную не входят, хотя они даже царствовали. И здесь, перед Вавилонским пленом, тоже три царя, они не попадают в родословную по той причине, что они не покорились царю Вавилонскому, и линия обетования, или царская линия опять оказалась в опасности. Потому что это наказание было от Бога, и тот, который как раз пошел в Вавилон и там был сохранен, он и оказался наследником, который продолжил царскую линию. А другие цари, вот и Ахаз, и Аким, и Сидекия, они были убиты. Сидекия вообще выкололи глаза, но правда после того, как на его глазах убили всех его сыновей. Потом выкололи глаза самому, и так он должен был уйти. Или страдать до конца жизни, а потом уйти из жизни. Я, наверное, буду поспешать. Тремя потоками уходят в Вавилон. Тремя потоками возвращаются из плена. Первый поток под предводительством Зарававеля. Второй под предводительством Ездры. Третий – Неемии. Зарававель восстановил храм. Ездра восстановил служение в храме. Неемия восстановил стены города. Плен – это по завету, который был заключен. Здесь мы говорили о знамении завета. Надо было соблюдать субботы и субботу. Но во всей истории евреи не соблюдали субботы. 7-й и 49-й, 50-й год юбилейный они не праздновали. То есть землю они не оставляли в покое. И Иеремия говорит, пока земля отпразднует все субботы свои, они должны находиться в плену. То есть они отдыхают от земли, а земля отдыхает от них. Вавилонским пленом Бог помог евреям отдать долги в отношении суббот. То есть задолжали Богу 70 лет. Так как взялись соблюдать, все-таки этот народ нужно сохранить. А для того, чтобы сохранить, надо помочь исполнить закон. Или вот это знамение завета, знак, который как раз говорит о принадлежности Богу, который свидетельствует о том, что вот то, что, Господи, Ты нам повелел, мы соблюдаем. И если это не получилось добровольно, то Бог сделал это насильственно. Но это была милость Божья и для народа израильского, и вообще для всех язычников. Время плена Вавилонского, его можно назвать временем начала язычников. Потому что весть или идея, или семя, в котором должно было быть благословение для всех народов, народ израильский принял как семя или Бога, или спасение только для себя. И они теперь считали себя народом особым, народом Божьим, а другие язычники, они их ставили на один уровень с псами. То есть это негодные люди, поэтому Господь их отверг, поэтому Господь нас избрал. Мы есть что-то, а остальные ничто. Но вообще не так было дело. Господь избрал Авраама, потому что он признавал единого и живого Бога. Он избрал этот народ для того, чтобы через этот народ пришел Спаситель, и для того, чтобы этот народ был проповедником для других народов, чтобы весть о живом Боге распространялась. А они стали Бога называть своим Богом и ни с кем не делиться той вестью, которая была им по милости Бога дарована. Вавилон – это опять обстоятельства или условия, в которых весть о живом Боге достигла пределов цивилизованного тогда мира. Потому что Даниил оказался во рву львином, когда он был опять возвращен из этого льва. Указ по всему царству, а царство тогда было мировым, мировое было правление, то по всему царству был указ поклоняться Богу какому? Богу Даниила. Мардохей. Опять указ поклоняться Богу Мардохея. Сидрах, Месах и Авдинага. Опять указ поклоняться Богу Сидраха, Месаха и Авдинага. Значит, весть о живом Боге помогли распространить кто? Цари, которые пленили евреев. И они эти указы издавали, и получается, весть о живом Боге, она достигала пределов. Пределов всего мира тогда. И это время язычников справедливо еще в том, что народ-то возвратился и восстановил храм, восстановлено служение, восстановлены стены города, но независимость, все-таки полная независимость, уже восстановлена не была. На смену Вавилонскому царству пришло Медоперсидское царство, на смену Медоперсидскому пришло Греческое, На смену греческому пришло римское. Навуходоносору было показано золотой истукан. Камень был оторван без содействия рук человеческих, ударил в этот истукан, и истукан рассыпался. А золотой истукан, у него была золотая голова, серебряная грудь, медное чрево, а голени и ноги были частью глиняной, частью железной. И сказано было очень точно и до конца, ну как бы откровенно, понятно было сказано. На смену Вавилонскому царству, это золотая голова, придет Мидо-Персидская, серебряная грудь. На смену ему придет греческая, это медная. А на смену ему придет частью железная, частью глиняная, римское царство. И тогда, без содействия рук человеческих, в этот истукан ударит камень, который отвергли строители. И этот камень сделается главой угла и наполнит собою всю землю. Это Господь Иисус Христос. И Он пришел на смену римскому этому царству. И действительно установил это царство. Это, когда был распят Господь, то на кресте было написано: Иисус Христос, кто? Царь какой? Иудейский. Царь иудейский. И пытались изменить что-то. Пилату говорят: не пиши «царь иудейский», напиши, что я сказал. Он говорит: что я написал, то написал. Потому что это была его настоящая вина. Он был как раз распят, потому что он был настоящий царь. И без содействия рук человеческих этот камень был отторгнут от скалы, ударил в этого истукана, и этот истукан рассыпался. Наступило царство Господа. Правда, мы видим, что сейчас вроде бы еще царство мира этого не рассыпались, но братья и сестры все равно рассыпаются. И еще будет малое время, но царство Господа, сказано, что «я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир. Вообще Господь создал церковь свою, или можно сказать, Он на земле начинает строительство царства своего. И это царство, оно будет непоколебимым, и оно вообще будет вечным царством. Это царство Господа Иисуса Христа. Но Христа еще отвергли и как земного царя. Поэтому история Израиля как бы раздвигается, и когда закончится история церкви, когда будет взята церковь, это удерживающая от среды, и Дух Святой, когда совершится суд над тем, кто пришел под именем царя и установит свою власть, это Антихрист, и когда он откроется или установит свою власть, приходит Господь, и тогда он приходит на гору Елеонскую, как было обещано народу израильскому или иудеям было обещано: «Мужи иудейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо». В книге пророка Захарии сказано: «И он станет на эту гору, и гора от пришествия его раздвоится. И именно узрит его всякое око». Это когда будет тогда, когда Господь придет на гору Елеонскую, когда Он придет и совершит суд над живыми народами, и свой народ израильский, он ведет тысячелетнее царство как благословенный народ, и, наконец, отдаст все границы, которые были обещаны в истории, чего Израиль не мог воспринять пока по состоянию духовному своему. И благословятся в Израиле теперь все племена земные в тысячелетнем царстве через израильский народ. Это все тоже будет после того, как Господь Иисус придет на гору Елеонскую. Но здесь мы с вами говорим, что на смену римскому царству приходит царство Господа. Земная жизнь Иисуса Христа, он вообще и вел себя как царь, и царство его не от мира всего. Правда, в самом начале его служения ему было предложено земное царство. Мы помним, наверное, это было в искушении. Дьявол, он три момента предложил Христу. Какие? Хлеб, бросься вниз, а третий момент, он во мгновение времени показал ему все царства мира и всю славу их. И когда он показал ему все царство мира этого, то Христос отверг. Отверг это царство или отверг предложение дьявола. Вот если сравнить это искушение с тем искушением, которое было в саду Эдемском у Адама и Евы. Это искушение похоже одно на другое или нет? Адаму и Еве было предложено со стороны дьявола стать Богом. У вас откроются глаза, и Ева увидела, что оно приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знание, и приятно на вкус. То есть, вот то, что в этом мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, вот это все предлагалось в этом дереве познания добра и зла. Но теперь такой вопрос. Нужда была в том, чтобы Адаму и Еве вкушать от плодов этого дерева? Весь сад был перед ними. Теперь совершается искушение Христа. Но это было в начале его страдания, земной жизни. Это перед не совсем перед распятием, но 3,5 года Христос совершал служение, а потом был распят. И в начале служения предлагается. Предлагается хлеб. Нужда есть? 40 дней в посте. Конечно, он нуждался. Но Христос, получается, если тем не надо было это, то Христос в этом нуждался, все равно отказывается. Теперь сказано, бросься вниз, ибо написано, заповедано, что ангелы понесут. Нужда в этом была? Броситься вниз не было. Но теперь Слово Божье, которое было сказано, понесут, и не приткнешься камень ногою твоей. То есть в защите и в помощи он действительно нуждался. Но он и это отвергает. Он говорит, написано, не искушай Господа Бога твоего. То есть специально бросаться вниз для того, чтобы ангелы понесли, это он отверг. Теперь третье было. Царство мира было показано, и вся слава их, и прелесть их. Но Христос, он царь. Он говорит, я на то родился, и на то пришел в мир. Но царство мое не от мира сего. Ну, в общем-то, он пришел спасать это царство. А теперь так легко это царство ему предлагается. Поклонись, и если ты падше поклонишься мне, все отдам тебе. Он отвергает и это. Потому что царство не от мира. И он не таким образом хотел это царство взять, а он хотел это царство приобрести себе на кресте Голгофском. И не подачки от дьявола получать. То есть он не хотел с дьяволом не иметь никаких дел. Потому что он имел дело только с Отцом Небесным. И он знал, что жертва его достаточно будет для искупления всего народа. А царство, которое предлагал ему дьявол, это был самовольно захвативший престол. И с ним он дел никаких не желал иметь. История церкви, она тоже начинается с завета. Но тут, правда, несколько слов нужно бы сказать о завете в пятом периоде. Завет закона был заключен с Моисеем. Народ израильский приговорен к смерти. Смерть принял Иисус Господь за народ свой, но и говорит не только за народ свой, но и чтобы всех рассеянных чад собрать воедино. Значит, это вообще он послан к погибшим овцам дома Израилева, но также и для всех народов. И этой жертвы для этого и хватило. То есть, по закону, все человечество было приговорено к смерти, а Христос, пришед и умер на кресте, совершил суд над самим собой или отдал себя на суд человечеству и умер за грешников. Так закончился, можно сказать, этот пятый период под законом. Господь заключает Новый Завет. Новый Завет, он заключен еще перед страданиями, и там тоже есть знаки Завета. Но эти знаки – крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. И еще знаки какие? Хлеб и вино. Хлеб – это знак, что тело Господа ломимо за грешников, а теперь те, которые вступают в завет с Господом посредством водного крещения, и этим самым выражают свою веру, они должны теперь показать и второй знак, что они остаются в теле церкви, или в церкви Христовой, или в церкви, которая врата ада не одолеют, то есть это тело было ломимо, то есть они остаются на путях Господних. И если человек, вот бывает вопрос возникает, можно ли до того, как человек принял крещение, участвовать ему в вечере Господней. Если человек не показал, что он умер, что мы показываем крещением, умер для греха и для себя, и не показал, что он воскрес и стал жить для Бога, то знак вина и хлеба, который свидетельствует о том, что человек продолжает оставаться, он заключил завет, он стал Детем Божьим, а он продолжает оставаться Детем Божьим, и сие он творит воспоминания до пришествия Господа, то есть если человек первого знака не показал, то нет никакой необходимости во втором знаке, вечери Господней. Заключив завет с церковью, Господь создал эту церковь, а родилась она в день сошествия Духа Святого на землю. Об этом тоже мы читаем в Писании. Родилась церковь. Родилось что-то новое на земле, что, о чем только пророки гадательно, как бы сквозь тусклое стекло видели или о чем писали. Хотя принципы церкви или Царства Божия, они открывались уже и во всю историю человечества, принципы этого царства. Но в полноте они открылись в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Он показал, что и закон только открыл часть будущих благ. Он говорит, что царство мое не от мира сего, то есть все те люди, праведники, которые в конце концов нарушали завет, который заключал с ними Бог, и показывали несостоятельность находиться в Царстве Божьем, показывали нужду в этом новом царстве. И когда пришел Господь и открыл это царство, царство не от мира сего, то и родилась церковь на земле. Поэтому и церковь – это тоже народ, который не от мира сего. Слово «церковь» оно и обозначает «вызванная из народов». Вообще, когда это писалось в Писании, когда это слово употреблялось в первый раз, то вызванные из народов, которые собирались в какое-то собрание, их называли экклезия, это греческое слово, или по-нашему, в нашем переводе, в русском переводе, это называется церковью. Церковь – это собранные, которые вызваны откуда-то, вызванные из народов, и которые принадлежат теперь Господу, это суть Церковь Христова. Но Церковь Христова, она как раз должна не название только свое сохранять, а она по сути должна сохраняться. Вообще она должна идти не в ногу с миром этим, а она должна всегда прислушиваться к тому или к тем повелениям, к тем законам, к тем принципам, которые открыл Господь Иисус, когда Он находился на земле. И Он говорил, что «Я выхожу за стан, и нас призывает тоже, выйдем за стан», нося его поругание. Он как камень, который отвергли строители. И он нам также говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, царственное священство. Потому что вы народ особенный, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Это царство Господа или церковь, она родилась в день сошествия Духа Святого. Но вообще, что произошло? До страданий Господа, это было невозможно. Христос в Евангелии от Иоанна говорит об этом. Он говорит, что пока я не пойду к Отцу, я не могу послать Духа Святого, не могу послать Утешителя. Почему? Да потому что человек грешник, и никакого общения или контакта с Богом, ну, он не имеет права как грешник иметь. Теперь, когда искуплен грех, и все люди объявлены невиновными перед Богом, потому что кровь Христа внесена во святое святых, то есть самое небо, то есть ни дьяволу, ни кому-то Бог доказывал, а Он сам в себе справедливый Бог, и возмездие за грех смерть, и эту смерть Он перенес сам лично для того, чтобы нам подарить жизнь, и когда Он совершил это, кровь не внесена во святое святых, тогда все люди были оправданы. И теперь у Бога появилось право прийти на землю в Духе Святом и поселяться в сердцах грешников, которые становятся на путь Божий. То есть в сердца грешников, которые умирают для себя и начинают жить для Бога. В те сердца, и Бог теперь имеет право поселяться. То есть не потому, что мы лучше стали других людей. Единственное только, что делает нас принадлежностью Божьей или делает нас святыми, это то, что мы согласились принадлежать Богу и не разделять над собой власть ни с кем. И только тот, который соглашается вот признать эту власть над собой только Бога и не разделяет ее ни с кем, тот по сути и является Церковью Христовой. Вот однажды брата одного спросили, ну тоже вопрос стоял в Писании часто, мы встречаем святые. Но если сегодня задать нам вопрос, братья и сестры, вы святые? К святым и дивным, которые на земле, к ним все желание мое. Вы святые? Кажется, как будто многовато. А сказать, вы не святые, как будто маловато. Но святые, вообще определение этому дает Слово Господне. Что такое святой? Святой – это не безгрешный. В безгрешности повторить Христа мы не сможем, потому что мы во грехах зачаты и во грехах родились. И только смерть, которая избавит нас от греховного тела, она, можно так сказать, избавит нас от греховной природы нашей. А пока мы живем, мы грешники. А почему мы святые? А мы святые по принадлежности. Однажды один брат у нас, он был в Красноярске, ну, они ехали на благовестие, у него баян такой был хороший, баян аккордеонированный. Ну, это заметил один из пассажиров и говорит, у тебя хороший баян аккордеонированный. А он говорит, да он у меня не только аккордеонированный, а он еще и христианизированный. Ну, как понять? Значит, это святой, говорит баян. И вот, говорит, если придет человек неверующий, там у них, может, свадьба или какое-то мероприятие их, земное такое мероприятие, и он попросит у меня баян, дай мне поиграть. И если я ему скажу, слушай, ну вы там и в нетрезвом состоянии будете, или может что-то с ним случится, он меня не поймет и посчитает меня жадным человеком, правильно? А говорит, а если я ему так скажу, этот баян святой, тот человек... Все понял. Значит, на нем можно играть только божественные песни. Ну, он так понимает, святой. Святой – это тот, на котором можно играть только божественные песни. Правильно, человек? Поймет нас неверующий человек? Поймет. Может и не согласится с нами, может ему не нравится такой ответ, но он нас все-таки поймет. Он не будет считать нас за жадного или кого-то. Ну, понятно, святой есть святой. Братья и сестры, точно так же и с нами. Мы обыкновенные люди. Но мы вызваны из этих народов, и поэтому мы святые по той причине, что великая цена уплачена, и теперь мы принадлежим. И можно нам или на нас играть только божественные песни. То есть наша принадлежность, она должна отвечать тому, кто нас искупил, и наша жизнь должна об этом свидетельствовать. Потому что мы куплены, и как раз праведность наша, вот этот период, период церкви, праведность наша, она выражается не в том, что мы лучше по природе, но хотя мы скажем, все-таки жизнь человека, верующего, другая, чем неверующего. Но если начинать разбираться в грехах, мы найдем и грехи и у верующих, и у неверующих. Ну, можно еще так сравнить. Чем отличается верующий от неверующего? Может, это немножко грубое сравнение, но... Один так объяснял. Он говорит, это можно сравнить, вот как свинью мы сравниваем с овечкой. Для свиньи грязь, ее стихия, она там дома. Для овечки грязь очень неприятное что-то. И она будет стараться освободиться от этой грязи, как только можно быстрее. Вот так можно сравнить христианин. Если он и грешит, то он не желает в этом пребывать, ему это противоестественно, он желает от этого освободиться. А неверующий человек, он пребывает в грехе, это его стихия, и его и совесть не мучает. И часто бывает так. Человек обратился к Богу, стал верующим, Проходит какое-то время, лет, может, 5 или 10, и вдруг он приходит к заключению, что я сейчас хуже, чем был до уверования. И бывает, братья беседуют с таким человеком, не могут его утешить. Он говорит: да что ты мне, брат, рассказываешь? Я же знаю себя. Я знаю, что я сейчас хуже, чем я был до уверования. Не потому, что он хуже, а у него открылись глаза, и он сейчас себя лучше видит, чем он видел себя до уверования. Братья и сестры, это как раз путь церкви, или можно сказать, выражение веры. Это когда мы посвятили себя Богу, и по принадлежности Богу названы святыми, и это, в общем-то, дает нам определение как народу Божию. Не потому, что мы меньше грешим или больше грешим. Конечно, тот, который посвятил жизнь свою Богу, то жизнь его в корне изменяется. У него изменилось направление жизни. Если один шел от Бога, а другой ищет лица Господня. Но жизнь верующего человека, конечно, она не такая, что теперь ему закон нипочем, или, как говорят, а мы под благодатью. Ну, вот такой момент. Христианский лагерь. Нет порядка. Не назначены никакие служения. Нет старших в палатках. Братья делают замечания. Говорят: ну, что-то у вас так все не организовано. Почему у вас так все не организовано? А тот, который там нес ответственность, он говорит: брат, а у нас все по благодати. Когда хотим, начинаем, когда хотим, кончаем. Кто хочет, командует, кто не хочет, не командует. Ну, в палатку, кто хочет, тот идет. Все по духу, все по благодати. Это не по благодати, а это беззаконие самое натуральное. Вообще, благодать – это не отвержение закона, а благодать, потому что она выше, поэтому закон просто теряет силу. Оказывается, человек, живущий по благодати, для него рамки закона никогда не будут угнетающими, потому что он гораздо выше и гораздо больше большего желает. Если закон требует «не убей», то по благодати он любит врага. Поэтому, братья и сестры, иногда понятия о благодати и о законе у нас могут быть и не библейскими. Кто-то, может быть, вот свое представление какое-то выдает на основании некоторых только мест Писания. Вообще, если мы в целом посмотрим вот так на ту историю спасения и к чему вообще Бог вел человечество, и как Он создал церковь, и в чем суть Церкви Христовой, и ее назначение здесь на земле, она должна открыть принципы Царства Небесного. И, в общем-то, церковь – это поставлена высоко, наверху горы, и не может укрыться город, который стоит наверху горы. Она поставлена как светильник для всего народа. И если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? То есть благодать и закон – это нужно правильно понимать взаимоотношения этих двух понятий, потому что благодать гораздо выше закона. Но здесь, я думаю, еще немного времени мы уделим событиям будущего. Шестой период заключается завет с церковью, сходит Дух Святой. Заканчивается история церкви, взят от среды удерживающий теперь Дух Святой и церковь, а на земле совершаются суды, и приходит Господь для суда над живыми народами. Суды совершаются. В Откровении Иоанна мы читаем, когда снимаются 7 печатей, это суды Божии, когда звучат 7 труб, это суды Божии, когда выливаются 7 чаш гнева, это все суды Божии. Все это время 7 лет. 7 лет великой скорби или 7 лет судов Господних. Сначала 7 печатей, потом 7 труб, это первые 3,5 года великой скорби. Потом 7 чаш гнева, это вторая половина великой скорби. Но это все суды. И когда Господь приходит, это, можно сказать, завершение судов Господних. Он приходит на гору Елеонскую и совершает суд над живыми народами, оставшимися от великой скорби. Поэтому весь этот, ну, как бы плакат или период, мы рассматриваем шестой, период благодати, он тоже заканчивается судом. И в этом суде тоже милость. Потому что от великой скорби Иоанн увидел великое множество, и которые воскресли в начале тысячелетнего царства, и сказано: блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, не имеет силы. Значит, получается, что церковь Иисуса Христа уже взята, а суды Господни, они совершаются на земле для того, чтобы те, которые еще откажутся от поклонения Антихриста, которые не пойдут вслед дьявола против вражды народа Господнего, теперь уже Израиля, они входят в тысячелетнее царство, те, которые живые остались, а которые умерли, убитые под жертвенником и пришедшие от великой скорби с пальмовыми ветвями, они воскресают и присоединяются к спасенным. То есть эти суды – это опять милость Господня для тех, которые не были восхищены с Господом на облаках. Я думаю, сейчас, может быть, немножко так прочитать несколько мест. Правда, всегда один вопрос. Это время. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Ну, братья и сестры, мне кажется, что вот в этом месте апостол Павел как раз церковь хотел им ясность внести, или церкви это объяснить, чтобы они не были в смятении или в смущении там, где это не нужно, и там, где нужно, может быть, бодрствовать, чтобы они бодрствовали. Вот смотрите, здесь сказано: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Я еще раз прочитаю и буду показывать. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». «Молим вас о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться ни умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне знаете, что не допускает ему открыться в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Братья и сестры, здесь есть натяжка какая-нибудь? Или нет? А? Какая? Как это вдруг там и там, и вдруг это вместе, да? Ну вот получается, иначе не получается. Господь должен прийти и убить Антихриста, а Антихрист не может открыться, пока не будет взят от среды удерживающей. Теперь что такое взятие от среды удерживающего? Образ в Библии – это Содом и Гоморра. Лот был удерживающим. И пока Лот находился в Содоме и Гоморре, никто не мог совершать суды. Потому что сказано, и открывается опять характер Божий. Аврааму сказано было: судья всей земли, вернее, это сам Авраам говорит, поступит ли неправосудно, неужели ты будешь наказывать праведного вместе с нечестивым? Не может такого быть. Теперь получается, действительно, это и есть взятие от среды удерживающего, это и есть наше собрание к Нему. А пришествие Господа нашего Иисуса Христа – это суд. Ну, по крайней мере, в послании Фессалоникийцам Павел хотел успокоить фессалоникийских братьев о том, что вы не страшитесь пришествия Господа, потому что оно не настанет раньше, как откроется человек греха, сын погибели, потому что пришествие Господа должно истребить его явлением пришествия своего. Он убьет его духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. А откроется он только после того, как будет взят от среды, удерживающей теперь. Поэтому, братья и сестры, и первый стих, я так читаю: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо прежде придет отступление, откроется человек погибели, и Господь истребит его. А открыться он сможет только после того, как взят от среды, удерживающей теперь. Значит, здесь есть натяжка. Ну, хорошо. Пусть остается, если у кого-то есть. Но я не то, чтобы хотел, может быть, утверждать это. Просто для меня оно, вот это, как бы, когда я понял, что здесь идет речь, или может идти речь, и о взятии церкви, и о пришествии Господа, ну, как-то это место, оно немножко стало ясно. Что тогда все-таки понятно, что Господь придет и истребит противника, а он должен открыться только после того, как взят от среды удерживающий. Еще хотелось бы прочитать, может быть, одно из Евангелий. Возьмем, наверное, Евангелие от Матфея, эсхатологическую главу. Но эсхатологическая глава – это глава, которая говорит о будущих событиях. То есть это пророческая глава Господа. Вообще эти главы есть, или пророчество есть в трех Евангелиях. Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Евангелие от Иоанна пророчества нету. Там у Иоанна есть целая книга пророчества, в которых описываются вот все эти события. Но вот то, что Господь будущее возвестил, оно описано в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, 24 глава. Вообще, братья и сестры, может быть, тяжеловато. Или я думал так всю главу прочитать. Или, может, это сложно будет. Но если даже мнение у кого-то свое будет, ну, мы не будем тогда. Просто как мнение это примите. Ну, просто я хотел бы этим поделиться. «Вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Это было перед страданиями. Перед страданиями говорится, что ученики, когда Христос шел от храма, когда Он сказал, оставляется дом ваш пуст, то они теперь спрашивают. Вернее, еще не спрашивают, а Христос говорит, что здесь не останется камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Мне так кажется, что у апостолов вот эти три вопроса были соединены в один. Они так понимали. Но здесь на панораме вот эта зеленая линия означает народ израильский, который просуществовал до 70-го года. В 70-м году был разрушен храм Титом, и народ израильский потерял свою государственность, потерял храм и остался без жертвенника. То есть этот народ теперь попираем язычниками, пока не окончатся времена язычников. Это произошло в 70-м году. Но Христос об этом сказал в 33,5 года, то есть перед своими страданиями. Он сказал о том, что вы видите храм этот. Я вам говорю точно, что здесь не останется камня на камне, все будет разрушено. То есть Христос говорил об этом, что храм будет разрушен. Не останется камня на камне. Но теперь ученики, которые слушали это, они, видимо, так понимали, но это я предполагаю. Они понимали, что если разрушится храм, это есть и кончина века, это есть и пришествие Господа. И поэтому, когда они задают вопрос, они говорят, скажи нам, когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? То есть этим вопросом они не видят разницы вообще между кончиной века, между пришествием Господа и между разрушением Иерусалима. Но мы сегодня видим разницу между этими моментами? Наверное, видим. И вот Христос начинает отвечать. Иисус сказал им в ответ, Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Это идет речь о разрушении Иерусалима? Нет. Идет пока речь о конце, только Христос объясняет, что конец и что еще не конец. Среди народа Божьего обычно так. Услышали военные слухи, мор, землетрясение, тогда все, везде проповеди, скоро конец. Так или нет? Описание говорит: услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, мор, и землетрясения по местам. Все же это не конец, а начало. Это же начало болезней. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. А вот это признак конца. Или так сказано, что будут предавать, будут ненавидеть, и вы будете притесняемы отовсюду. Но сказано дальше: и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца. Оказывается, лично в жизни каждого христианина терпеть нужно до конца, и, можно сказать, в жизни Церкви Христовой терпеть нужно до конца. Не сказано здесь Христом, когда настанет конец. Он говорит: когда вы увидите войны, землетрясения, даже мор, это начало, это еще не конец, и для вас это не знак. Это начало болезней. А вот когда будут предавать, когда будете ненавидимы, сохраняйте верность до конца, как в личной, так и в истории. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет Евангелие Царства, это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Значит, что является для нас признаком конца или еще оттяжки времени? До тех пор, пока проповедуется Евангелие, еще не конец. Когда же Евангелие приниматься не будет, тогда конец. Но для церкви не сказано так. Вот посмотрите, как больше благовестники не будут идти, все, ждите конца. А церкви сказано: ваша задача нести весть. И не ждать, и не искать признаков каких-то, потому что должно быть проповедано Евангелие во свидетельство всем народам. И когда все народы будут иметь возможность принять эту весть, по Евангелию от Луки, там такая мысль открывается, что тогда, когда больше не будут отвечать на призыв Божий, и в послании Петра об этом тоже сказано, то есть Господь не медлит исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть Господь посылает вестников своих, и эта весть распространяется по земле. И тогда, когда больше не будут принимать спасение, тогда придет конец. Но опять слово «конец» можно понимать не так, что только берется церковь или великая скорбь, или тысячелетнее царство. По посланию к Коринфянам там и такое понятие можно вывести. Там сказано, что будет воскресение так. Сначала Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец. А конец нам дальше разъясняется. Конец – это когда всякая власть будет покорена Христу. То есть еще нужно будет какое-то время, это время называется концом, пока всякая власть небесных, земных и преисподних преклонится пред Господом. Это называется концом. И там порядок такой. Воскреснет сначала Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец, когда будет отдана власть Христу, когда все покорится под ноги Его, конечно, кроме того, который будет покорять Ему все, это Бог. Дальше читаем. Итак, то есть сначала Господь говорил о конце, а потом говорит, итак, когда вы видите мерзость запустения, сказанную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. То есть, что такое мерзость запустения? Сами слова, чтобы расшифровать. Когда вы увидите мерзость, и можно сказать, за эту мерзость наступит запустение, то есть за мерзость пустым останется. Мерзость запустения. Когда вообще она настала? Христос шел от храма и говорит, оставляется дом ваш пуст. Это уже запустение. Приговор сказан. Но храм стоит. И за все мерзости, которые были совершены в храме, это запустение настало еще тяжелее. Когда в 70-м году был Иерусалим окружен войсками, об этом тоже написано в Евангелии от Луки. Это же самое объясняется. И там сказано, когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. То есть настало время запустения этого города. Ну, это тут, может, как-то не обозначишь его, города и храма, которые совершили суд над Господом, отказались от своего царя и спасителя. И теперь разрушение, и этот народ будет попираем язычниками, пока не окончатся времена язычников. То есть идет речь о разрушении храма. Итак, когда увидите мерзость запустения, сказанную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше или в субботу, в зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Значит, во-первых, сказано, молитесь, чтобы бегство ваше не случилось в субботу или зимой. Зимой или в субботу. Почему? Иудеи до разрушения Иерусалима и храма еще были соблюдателями закона. И теперь им нужно было молиться о том. Это даже апостол Павел, когда писал в своих посланиях, то он тоже говорит, что для язычников они освободили их от закона, а евреи были тщательными исполнителями закона. И поэтому нужно было молиться, чтобы не настало вдруг это бегство, то есть возможность спасить из осажденного Иерусалима, чтобы это бегство настало не в субботу и не зимою. Зимою, потому что это время дождей, а в субботу только определенное расстояние можно идти, и они не успеют уйти и избежать последствий от разрушения Иерусалима, поэтому им надо было молиться, чтобы Господь, когда будет совершать это разрушение храма и Иерусалима, чтобы это не было в субботу, чтобы это не было зимой. И в истории был такой момент. Иерусалим был окружен войсками. Это был знак по пророчеству Христа о том, что надо спасаться. На короткое время осада была снята, потому что слышно было, что там войны у Тита были в другом месте. И он снял осаду. И все, кто внял пророчеством Христа, вышли из Иерусалима. Но все те, которые не поверили, Тит возвратился, и тогда город разрушен был, и храм был разрушен до основания. И на самом деле не осталось камня на камне. То есть об этом, что случилось в 70-м году, как раз и идет здесь пророческая речь Христа. Только еще один вопрос возникает. Сказано, что тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но здесь мне, например, помогает панорама. Когда пришел Господь, Он пришел для народа своего, но этот народ Его отверг. Теперь благодать переходит язычникам. В день Пятидесятницы, когда сходит Дух Святой, апостол Петр говорит, исполнилось пророчество Иаиля. Будут пророчествовать, говорить на новых языках, И в то же время он говорит в этом пророчестве: кровь и огонь и курение дыма. Это исполнилось, ныне исполнилось пророчество сие. Видим мы с сошествием Духа Святого кровь и огонь и курение дыма? Наверное, нет. И нам кажется, ну, наверное, тогда это пророчество только отчасти исполнилось. Но нет, оно исполнилось в полном объеме, только по отношению к евреям кровь и огонь и курение дыма, потому что этот народ будет попираем язычниками, пока не окончатся времена язычников, а для язычников и для евреев, уверовавших, это благодать. И сказано в книге пророка Исаии, что когда на лепечущих заговорят с этим народом, говорится о Вавилонском плене, ну и, конечно, и о временах язычников, то и тогда не послушают меня, говорит Господь. То есть Израиль, он остается пока глухим по отношению к вести спасения. И по этой причине дом Израилев попираем язычниками. И разрушение храма и Иерусалима, и народ этот попираем язычниками по той причине, что они отвергли Иисуса Христа. Они сказали: нет у нас царя, кроме Кесаря. Но получается, история человечества или история Израиля раздвинута историей церкви. И когда вот этот дом язычников, или когда войдут спасенные из язычников, тогда Господь снова обращает взор свой к народу своему Израилю. Когда окончатся времена язычников или времена церкви, Господь снова обращает свой взор к Израилю, и Израиль в первую половину великой скорби переносит суды, а от второй половины великой скорби он избавлен. То есть, когда окончатся времена язычников, Господь обратит свой взор к Израилю и спасет его от великой скорби. А великая скорбь для народа израильского, в общем-то, началась со дня Пятидесятницы. Но история отодвинула последнюю седьмину, когда в книге пророка Даниила говорится о последней седьмине, у Даниила тоже немножко все не совпадало. Он говорит, как? Последняя седьмина, к чему она относится? Но 49 седьмин, они так были обозначены. Это от этого времени до смерти Христа должно пройти 49 седьмин. 69. 62 и 7. 69. А последняя седьмина, это пророку было сказано, а это относится к отдаленным временам. Дело в том, что народ израильский пока прекратил свою историю, и пока народ Божий совершает спасение, или совершается спасение в церкви, здесь евреи не исключены, они тоже могут быть в церкви. Но как с народом, Господь пока перестал работать. Для народа израильского началась великая скорбь. Отодвинута временем благодати великая скорбь на время церкви. И потом эта великая скорбь вступает в силу. После взятия от среды удерживающего теперь. И тогда как раз в середину великой скорби народ израильский отказывается от поклонения Антихристу, и от второй половины великой скорби, от семи чаш гнева, он избавлен. Об этом мы читаем в Откровении Иоанна. И если бы не сократились те дни, ну, я так думаю, 7 лет, и если бы через все суды проводить народ Божий, то не спаслась бы никакая плоть. Но для избранных сократились. То есть первую половину они страдают, а от второй половины они избавлены. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Тогда, если скажут, кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся и орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся Все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров до края небес, от четырех ветров от края небес до края их. Тогда, если кто скажет вам, я еще раз читаю, вот здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Значит, Господь говорит о народе израильском, о разрушении храма, о великой скорби, которая раздвигается историей церкви. Но о церкви он пока здесь как будто и не говорит. Он говорит о разрушении и о бедствиях. И говорит, вот я наперед сказал вам, и если вам скажут, вот здесь Христос или там, вы не верьте, потому что все-таки это будет пришествие Господа, которое закончится, или которое будет совершаться после конца великой скорби, которое постигнет народ израильский, оно будет очень внезапным. Вообще и этот момент, он тоже внезапный, только этот момент внезапный, после него время известно. А этот момент, он как сеть найдет на живущих и погубит всех. Но он будет все-таки очевидным, потому что когда Господь придет, здесь узрит его всякое око. А когда идет речь о восхищении Церкви Христа, то здесь сказано, что он придет как тать. То есть он придет как неожиданно совсем. И не думали, послание в Евангелии от Луки сказано, не думали, когда придет Сын Человеческий. Наверное, может, мы пойдем немножко другим путем. Может, вопросы у кого есть? И мы тогда по вопросам еще и будем заканчивать. Время уже много. По Писанию нам открываются три момента. Три суда. Судилище Христово. Всем нам должно явиться предсудилище Христово. Это пишет Павел, уверовавший, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть идет речь о верующих, которым всем надлежит явиться предсудилище Христово, получить награду, или, можно сказать, вот кто много трудился, получает в управление больше, кто меньше трудился, меньше, то есть соответственно тому, что мы делали, живя в теле. Нам всем дана мина или таланты, притча там, в талантах, притча о минах, да? И теперь каждый трудится, что-то приобретая для Господа. И вот кто много трудился, много награды. Кто мало трудился, меньше награды. Это судилище Христово. Каждый получит соответственно того, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. Судилище Христово, на него являются только верующие. Ну, церковь верующая, да, только верующие. Теперь суд над живыми народами. Вот мы дочитали в Евангелии от Матфея до этого места, что Господь говорит, пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных от четырех ветров от края небес до края их. Значит, Господь, когда приходит на гору Елеонскую, Он собирает избранных своих, избранный народ Божий или евреи, Израиль. Он собирает их от всех краев земли и совершается суд, который описывается здесь, в 25 уже, наверное, главе, да? В 25 главе описывается суд над живыми народами. Это 25 глава с 31 стиха. Значит, вот это второй суд. Те, которые оказывали милость или приняли Христа, посетили Христа, которые кормили Его, когда Он был голоден, они входят в царство, уготованное прежде создания мира. А те, которые не приняли Христа, не оказали никакого сострадания, им сказано, идите, проклятый, в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Получается, кто по правую сторону, здесь не сказано, что это уже спасение, а они входят в царство. И это спасение не по благодати, или спасение не за счет жертвы Христовой. Даже те, которые пришли от великой скорби, которые умирали во время великой скорби, они омыты, Писание говорит, кровью Агнца. А вот эти, которые становятся по правую сторону, здесь вообще не идет речь об агнце или о том, что они спасены по благодати. А так как вы, или то, что вы сделали одному из меньших моих братьев, то есть это народу израильскому во время великой скорби, то вы сделали мне. Поэтому войдите благословенные в царство Отца, уготованное вам прежде создания мира. Значит, это суд над живыми народами. Израиль теперь становится центральным народом, а другие народы, которые не пошли на брань против народа Божьего, против народа израильского, они входят тоже в тысячелетнее царство. Это битва Армагеддон. Так еще она выражена. Конечно, вот эти образы, которые в Писании открыты, мы в другой раз так образно и воспринимаем. Мы понимаем, что там и война будет, конечно, и война будет. Но вообще, это когда Антихрист утвердит свою власть, то он соберет все народы и признает евреев или народ Божий, избранный народ, он признает вне закона, и теперь весь народ будет преследовать народ израильский. 3,5 года. А Господь будет скрывать их эти 3,5 года. Но все равно Он собирает все полчища, и даже река Евфрат открывает как бы свои просторы, потому что там и дьявол идет навстречу тоже Антихристу, и он идет войной на Израиле. Эта битва называется битва Армагеддон, и это великое сражение, в котором все-таки победу одерживает народ Божий, потому что приходит Господь на гору Елеонскую и обеспечивает победу народу своему израильскому. И вот эта битва Армагеддон, ее можно назвать этим судом над живыми народами. То есть те, которые как раз не были в этой войне против Израиля, а которые поддержали или пошли с Израилем, они входят в тысячелетнее царство. А те, которые восстали на народ Божий, они идут в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Теперь еще один суд. Мы в послании в Евангелии от Иоанна читаем, что верующий на суд не приходит. В Откровении, когда мы видим великий белый престол, и были открыты книги, и каждый был судим по написанному в них, то была иная книга открыта, книга жизни. И кто не был записан, тот был брошен в озеро, горящее огнем и серою. Это смерть вторая. Это суд, на который верующие уже не приходят, потому что верующий на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Но тогда еще возникает один вопрос, а почему там открыта книга жизни? Книга жизни открыта для того, чтобы показать всем, которые идут в вечную погибель, что вашего имени здесь не находится. Раскрыты были книги, и судим был каждый по написанному в них, и иная книга открыта была, и кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро, горящее огнем и серое. Это смерть вторая. То есть вот об этих трех судах в Писании идет речь. Судилище Христово только верующие. Суд над живыми народами – это по отношению к меньшим братьям в царство Господа. А в конце тысячелетнего царства, когда отпущен дьявол на малое время, он до тысячелетнего царства связан, то здесь перед великим белым престолом являются грешники для зачтения приговора. Такой вопрос. Под каким воздействием оставшиеся на земле после взятия церкви будут отказываться от Антихриста? В Откровении Иоанна мы читаем о двух маслинах или двух свидетелях. Эти два свидетеля придут с неба. Ну, предполагают так. В основном, наверное, все или многие предполагают, что это Илия и Енох. По какому признаку или почему предполагают их? Потому что Енох и Илия живыми взяты на небо. А человеком положено однажды умереть, а потом в суд. И те, которые не умрут до пришествия Господа, не все мы умрем, но все изменимся. Вот этого изменения, или, ну как бы, получается, Писание не отметило в отношении Еноха и Илии. Поэтому такое предположение. Ну, может оно так, может не совсем так. Но в Откровении Иоанна говорится о двух свидетелях, которые открывают глаза народу израильскому о том, что утвердивший себя или провозгласивший себя Богом и Христом, Антихрист, не является им. Потому что вначале Израиль как будто примет или потянется к Антихристу, но испытывая на себе суды Божьи и свидетельство вот этих двух свидетелей или двух маслин, Израиль отвращается от Антихриста и покоряется Богу. И когда он в середине великой скорби утверждает свою власть, то Израиль уже эту власть не признает и от начертания отказывается. Вопрос, например, о Церкви Христовой. Ну и в толкованиях, наверное, кто-то читал, что те, которые не были готовы к восхищению, еще есть возможность через великую скорбь прийти. Но, братья и сестры, по Писанию открывается такая картина. Те, кто не согласен был переносить скорби, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, на великую скорбь тоже не будут согласны. Вообще участь... Вот здесь на панораме показана оранжевая линия и фиолетовая. Оранжевая – это церковь, и она восхищается, а фиолетовая линия – это лжепророки или же лжеапостолы, или, можно сказать, как она называется, тайна беззакония. Она в действии, но она не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. Теперь от среды удерживающей взят, а тайна беззакония открывается. И она, в общем-то, эта ложная церковь или неготовая церковь, она готовится и почву готовит для воцарения Антихриста. Потому что как раз она и отказалась от Христа. Потому что лжецеркви, оказывается, нужно было признание мира этого. Ей не хотелось идти в царство Господа не от мира сего, а ей не хотелось потерять свой авторитет или влияние в этом мире. И по этой причине она и остается, но она оказалась обманутой. Вот тот Антихрист, который провозглашает себя царем, он и будет утверждать свою власть, он и даст всем благополучие, потому что в это время провозгласят мир и безопасность, и внезапно постигнет их пагуба. И как раз церковь, или ее нельзя назвать церковью, а те, которые как раз не пошли путем Господним, а утверждали власть Антихриста, о ней написано так: это блудница, которая едет на звери. Потом зверь ее сбрасывает с себя и открывает наготу, и показывает наготу всему миру. Это, можно сказать, лжецерковь или блудница, или тайна беззакония, которая была уже в действии в то время, когда писались послания. Поэтому, если кто-то рассчитывает на великую скорбь, то на великую скорбь остаются те, которые отвергли путь спасения. Написано так в послании Фессалоникийцам: за то, что вы не приняли любви истины для своего спасения, за это и пошлет Бог действие заблуждения. То есть, таким образом, Бог решил эту проблему. То есть, Он никого не толкает в погибель, Он предлагает спасение. Спасение или путь спасения – это путь «отвергни себя». И если кто-то отверг этот путь и не согласился пойти этим путем, то действие заблуждения, человек начинает верить всякой лжи, так будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Они попадают под обольщение. Наверное, уже мы все сроки прошли. Конечно, братья и сестры, хотелось бы так обобщить немного. И, ну, может быть, я где-то слишком категорично, я прошу даже прощения, может быть, я задел чьи-то чувства. Вообще не хотелось, ну, или спор, или как-то утверждать, что вот оно именно так. Один брат, он так сказал, тоже был план спасения, кто-то объяснял, то он говорит: и ты думаешь, что Господь придет и будет делать все вот так, как ты здесь нарисовал, что ли? То есть мы видим очень гадательно, мы читаем Слово Божие, сколько оно открывается, мы так делимся. Но все-таки последнее слово, оно за Господом остается. Но одно, я думаю, оно нам вот из этих рассуждений, вот за эти два вечера, нам становится ясно, что путь Божьего спасения во все времена, когда Господь заключал завет с человеком, то намерения у Бога были во спасение. И Он все время показывал человеку во всю историю. И спасителем во всю историю был всегда один. Во всю историю было показано, что если ты идешь путем утверждения самого себя, ты идешь в погибель. А если ты отвергнешь себя, то придет Искупитель, это было в Ветхом Завете сказано. А в Новом Завете, что Он теперь пришел, и Он как раз открыл в этом суть Евангелия нам: отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной, и это будет спасением. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете сказано, праведный чем будет жить? Верою. В книге пророка Аввакума сказано, праведный своей верою жив будет. В Новом Завете послание римлянам, в Евреям немножко подобное, там сказано, праведный верою жив будет. Оказывается, человек оправдывается только верою. Только теперь здесь возникает вопрос, что такое вера? Вера – это не вывод в сознании, что есть Бог. С этого начинается вера. Но и бесы веруют, но трепещут. Вера без дел мертва. Если мы по Писанию берем и расшифровываем, что такое вера, то вера – это есть повиновение Богу. Просто вера, она состоит из двух слов. Вера, она зиждется на обетованиях Божьих. Бог дает повеление или обетование, Он нам что-то обещает, Он желает нас сохранить. И если мы послушны этим обетованиям, если мы идем путем Господним, это называется верой. Поэтому праведный своею верою или верою жив будет. Но это не означает, что теперь благодать это повод к распутству, или жизнь верующего человека важна, как некоторые говорят, что ты смотришь на мою внешность, главное, что там у меня в сердце, Бог на сердце смотрит. Правильно, в этом-то как раз и серьезность, что Бог смотрит на сердце. А если в твоей внешности уже не видно ни веры, ни упования, ни святости, ни благоговения, то что там в сердце творится? И мы не боги, поэтому мы и смотрим на внешность, а Бог-то смотрит на сердце. Поэтому праведной верой жив будет. И это очень важно нам тоже всем уразуметь и обращать внимание как раз на состояние сердца нашего. А путь спасения, он всегда был один. Веруй в Господа и спасешься. То есть повинуйся Богу, исполняй Его обетование, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. И если с Ним страдаем, то с Ним и царствовать будем. Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, только желающие уже будут гонимы. Мир не изменился. И, братья и сестры, я думаю, мы знаем это из практики. Только у нас появляется желание жить свято, сразу ополчаются. Бывают родственники, бывают и близкие, и бывает тот, который ест со мною за одним столом, едущий со мною хлеб, поднимает на меня пету. Но Господь говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Будем молиться еще в конце вот этих рассуждений о том, чтобы Господь еще больше. Но наши рассуждения, они ограничены, и времени мы ограничены. Но пусть Господь откроет нам Слово Свое во всей полноте, и мне, и каждому. Мы должны в общении с Богом, в общении с Его Словом этих откровений искать и получать, и, соответственно, этих откровений и устраивать нашу жизнь. Если мы только пополнили познание свои, но если в практической жизни мы не сможем пойти или не захотим пойти этим путем, если не сможем, Господь поможет. А вот если не захотим, то может случиться, как было с Иерусалимом. Иерусалим, Иерусалим. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Пусть благословит нас Господь все-таки идти путем Божьим. Аминь. Будем молиться.